Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы снова с вами. Светлый вечер с Петром Олешковским, Ирина Ивановна Бакланова, профессор МИФИ, славист здесь. И мы как раз о том, как правильно, о том, как дома относились к языку и как это помогло в школе. То есть вы пришли уже в первый класс, понимая, что стилистически сильнее и важнее. Вы такие слова знали сранья, что называется, да?
Сранья, ну как, знать я знала, но вот вы сказали, что я пришла понимая, это как-то очень так весомо прозвучало. Я пришла не понимая, но во мне это вот какое-то зернышко
заложено было,
посеяно было. И поэтому, когда учительница что-то рассказывала, объясняла, это уже ложилось на какую-то определенную почву. Это, безусловно, было. Ну, я уже читала. И, в общем, как-то книги любила, хотя читать стало очень поздно. Читать вот так вот сознательно, открыть книгу, прочитать, получить удовольствие, и при этом посмотреть какой-то вот видеоряд, который идет в сознании, ну, это где-то, наверное, пришло лет в 6-7, а до этого нет, до этого было сложно.
Многие позднее начинают, так что все нормально. Да. Хорошо. А вот книги дома были, библиотека была?
Да, конечно.
А какая библиотека была у бабушки? Какие книги она любила? И какие книги стояли на полке?
Вы знаете, у нас не было разделения на книги чьи-то, вот этой книги.
Нет, да, разделения у нас никогда ни у кого не было. Но я знал, что любит бабушка, что любит дедушка, например. Да, что любит папа, что любит мама. Я очень хорошо ориентировался в этом. Это было важно, потому что нужно было подглядеть и понять, что я буду тырить и смотреть.
Ну, понятно.
Вот, или смотреть Брегеля, скажем, дедова, или там Толстого вслед за бабкой, или Томаса Манна вслед за папой и так далее, да? Вот. А поэтому вот я и спрашиваю.
Вот,
Что она читала? Если вы помните.
Да, бабушка, вот то, что я помню, она читала художественную литературу, она любила зарубежную литературу, европейскую. Вот когда стали тогда по макулатуре появляться Дюма, Дрюон, вот это вот она все читала, видимо, как я понимаю, перечитывала. Это я помню очень хорошо. Что читала она еще, не знаю. Мы выписывали роман-газету. Она следила, так сказать, за новинками советской литературы. И советская литература, причем и сталинская литература, такая, в общем, достаточно примитивно-пропагандистская, тоже была. Ну, в общем, в ней и какие-то положительные, и отрицательные стороны. С художественной, конечно, стороны тут, понятно, говорить нечего. А с человеческой стороны, ну что, они говорили, каким, в общем, должен быть человек. Говори правду, делай, что должно, и что называется, будь, что будет. Вот таким вот образом. Вот это было. Допускаю, что были какие-то богослужебные книги. Бабушка хранила свой учебник истории. Ну, это даже не репринтное издание, а это какого-то было, по-моему, 14-го или 15-го года. Это
книга
до сих пор жива. Но у нас ситуация в семье была такая, поскольку мой отец был членом партии, он преподавал историю КПСС, имея историческое образование. В общем, как-то они с бабушкой были разделены. Они уважали друг друга, войн не было. Но, в общем, была такая сепарация, можно сказать. И поэтому меня не крестили. Когда папа появился в нашей комнате, он пришел в нашу коммунальную квартиру, он же из Курской области, прошел войну, была снята икона, которая сейчас у меня стоит в окладе. Вот, и я до смерти бабушки не знала, что...
Ни про священников, ни про
что, да? Ни про священников, ни про то, что у нее под ковром висит икона, ни про то,
под
что...
Под ковром?
Под ковром, чтобы не было видно, маленькая икона.
Потрясающе.
Маленькая, да, чтобы не ранить отца. Это ее дело, и как она это решала, так она решала.
Это мне один старовер, я вас, простите, на секунду перебью, в этом году рассказывал, что в Эстонии, ну, в советской Эстонии, значит, У них портрет императора с семейством, который висел дома у купцов до революции, естественно, стоял за шкафом, спрятанный.
Ну, понятно.
Вот. А над кроватью висел портрет Марлен Дитрих, потому что кто-то сказал, что фашисты придут, и тех, у кого Марлен Дитрих над кроватью, не трогают.
Возможно.
Вот. Значит, вот, пожалуйста, да. Значит, а иконы висели, чего у староверов иконы висели.
Ну да, ну староверы вот. Это совсем другое.
Вот Марлен Дитрих, да. Понимаете, замечательно.
Да,
да.
Ну еще бы. Да, вот так.
Да, хорошо.
Вот, и с того времени у меня сложилось то, что если человек верит...
Угу.
И если он действительно верит, а не просто это афиширует,
да.
И да, таким образом...
То можно и за ковром.
Можно за ковром, и не надо этого показывать. Вера должна быть в душе.
Угу.
Вот эта семейная обстановка, она мне все это и определила. И сейчас, опять же, Господи, мне бы вот то, что я сейчас начинаю как-то понимать, мне бы тогда, в то время... И я понимаю, что бабушка, когда она общалась со мной, когда она меня воспитывала, я же на ее руках была, родители на работе, утром ушел, вечером пришел, она жила по православию, она жила по Богу, по-человечески. И вот это все она, в общем, старалась мне передать. То, что понимаю, стараюсь хранить, опять же, в душе, не растрясывать, не показывать. Ну, не знаю, может быть, это звучит достаточно высокопарно, но как-то хочется...
Это звучит естественно и честно, да.
Да, вот
понятно,
так вот.
Понятно. А, хорошо. А вот все-таки мне интересно книжки детские. Я знаю, что мне читали. Угу. Что читала бабушка вам? Ну, внучки всегда что-то читают.
Конечно,
ну, на сон грядущий
конечно,
там
конечно,
и так далее.
Конечно, конечно. Бабушка мне ничего не читала.
Угу.
Вернее, нет, она, когда я просила ее что-то почитать, очень хорошо, вот сейчас вспомнила, а то немножко забылась. Она мне читала, господи, по-моему, это Некрасов. Помнила стихотворение, но сейчас вот у меня после некоторых событий вылетело это просто из головы. По-моему, поздно вечером, чего-то дымок и вазок знатный. Ну, в общем, о том, как кучер...
Некрасов, да.
Некрасов, кучер зимой подвозил ездока, и этот ездок зашел в трактир, а вместо ездока сел медведь. И, в общем, в результате этот медведь погнал лошадей.
Да,
вот
да,
это
да.
Вот мне очень нравилось. К сожалению, сейчас вот какие-то рифмы крутятся в голове, потом вспомню.
Ну, да,
сейчас
да, да. Хорошо, неважно,
не совершенно. Готова была к этому воспоминанию.
Угу.
Вот это было. Бабушка мне покупала книги, в основном стихи, такие, знаете, из детских серий.
Угу.
Например, «Времена года», там «Любимая природа». Там, где были подборки поэтов-классиков XIX века.
Ну, понятно.
Оттуда я знаю всех: Майкова, Фета, Плещеева. Вот именно оттуда.
Угу,
потом,
угу.
Когда я училась в институте, ну да, это все было понятно. Но вот
это было в курсе.
А, да.
Обязательное чтение, что называется.
Да, а это была моя жизнь.
Угу,
и
угу.
Очень хорошо помню, мне очень нравилось стихотворение Алексея Константиновича Толстого, где гнутся над умом лозы.
Угу.
Вот это вот, и там еще такая какая-то картиночка была, действительно. Мальчик, ребеночек стоит, вот я не понимала, что это омут, я не понимала, что он утонет.
Mm-hmm.
Но вот само как-то, где гнуться над омутом лозы,
да-да-да,
это было просто замечательно. А в основном книги мне читал папа.
Mm-hmm.
Он обладал большой эмоциональностью, он, в общем-то, был достаточно артистичен, и он входил в образ. Я хохотала просто до смерти.
Mm-hmm.
Вот, ну и...
А что он читал?
Он читал, ну, какие-то детские такие рассказы, ну, скажем...
Гайдара?
Гайдара я потом уже сама читала.
Угу.
Нет, рассказы Носова.
А,
там,
понятно.
Допустим, «Дружок», вот это вот. Вот это вот все очень смешно. У меня были книги, которые я очень любила. «Лев Квитко». Я его обожала. «Анна Ванна», «Наш отряд»,
«Хочет видеть поросят». Да.
И вот эти вот поросята как-то в ритм я ходила и говорила: «Наш отряд хочет видеть поросят». И самое главное, что «Анна Ванна». Очень хорошо. «Агния Барто» очень любила. И там были картинки хорошие. Но потом стала читать вот уже Гайдара, немножко раньше, наверное, прочитала малыш Карлсон, который живет на крыше, понятно, тоже очень любила. Вот угу. это вот.
А вы знаете, что вообще в Скандинавии не знаю, но, скажем, в Америке очень любят Пеппи Длинный Чулок, Пипи, она у них называется. А малыш Карлсон не очень, потому что Карлсон отрицательный. По их понятиям. А-а-а, нет, у нас так, нет лучше друга, да?
Ну, конечно, вот. Свой парень.
А, и вообще идея сделать фантазию ребенка живым персонажем, ну, я очень хорошо помню, как, скажем, мой сын, у него были два друга, Аликак и Паки-Паки, с которыми он беседовал. Вот, значит, Аликак и Паки-Паки.
Ну, да.
Вот, значит... миром Господу помолимся. Видимо, отсюда. Совершенно непонятно, откуда они взялись. Вот. Значит, ну, это те же Карлсоны, правильно? У всех и у девочек есть такие какие-то подружки. Это совершенно нормально. Вот. Поэтому Карлсон, мне кажется, гениальная придумка для ребенка.
Я думаю, что да.
Да.
Ну, хорошо. Вы знаете, я несколько лет назад, ну, правда, уже, ну... Так, несколько раз по нескольку лет назад оказалась в Стокгольме, и я с колоссальным удовольствием отыскала тот дом,
ту
крышу, на которой жил Карлсон, и тот садик, где Астрид Линдгрен сидела и вот это вот все описывала и представляла, было приятно.
Конечно. Нет, ну, это для каждого ребенка абсолютно понятно, когда Карлсон говорит, что моя бабушка еще круче, чем твоя.
Конечно.
Вот. А чем она круче? Она лезет за мной на дерево и говорит, переодень носки, Карлсончик. И ответ блестящий. И что ты сделал? Как что? Говорит, переодел с правой на левую, с левой на правую. Все. Да, вот. Отстань, малыш.
Ну да.
Вот, это нормальный, это только детский писатель может такое придумать, потому что абсолютно чувствует, как говорит ребенок, как мыслит ребенок.
Надо очень любить детей.
Да, да, не любить, а понимать.
Понимать
детей.
Любишь, вот, понимаешь, конечно.
Да, хорошо, давайте вот как-то плавно перейдем к русскому языку. Вот вы закончили школу. А школа была, кстати, с русским языком. Как в школе обстояло дело? У меня, например, обстояло ужасно. Ужасно. У меня были вообще очень плохие учителя, к сожалению. При том, что школа была спец, ее разогнали. Она начиналась очень хорошо, а потом как-то вот всех этих вольномыслящих более-менее учителей выгнали, причем с партвыговорами, кажется. А потом выяснилось, что они... во Вспольном, где политбюро дети учатся. То есть они не потерялись, они совершенно плевать хотели на решение РАНО, видимо. Вот. Но нам они не достались. Я помню, как мы начинали учить там какие-то английские песенки, все было так здорово. Ну, хорошо, а вот с русским тоже, повторяю, было очень стандартно, очень клишировано все. И поэтому интерес был вопреки, а не благодаря.
Пожалуй, так. Школа, я бы сказала, она была обычная, хотя в то время, когда я в нее пришла, она считалась, по-моему, одной из лучших в районе. Ну, я это как-то не ощущала. Ну, школа и школа. То, что касается русского языка, ну вот у меня так просто сложилось, видимо, громко так скажу, мне это было дано, как кому-то дается умение рисовать, как кому-то дается умение петь или танцевать.
Это абсолютно понятно.
Да, и поэтому я не видела проблемы в русском языке. Учитель объяснял, я понимала. Задавали домашние задания, мне интересно было его сделать, потому что это было очень легко. Ужас был в математике, в физике, это был кошмар.
Понятно.
Кошмар,
ну,
просто от того, что надо подумать, что сегодня мне надо решить задачу по физике. Дня нету, все, жизни тоже никакой нету. А с русским всегда нормально, всегда 5, все хорошо. Единственная у меня была претензия, какая, вот уже в старших классах, нас не учили писать сочинения, нас не учили составлять тексты. То есть вот просто, сегодня мы пишем сочинение. Господи, а что это такое? А как, с чего надо начать? А надо брать какие-то цитаты. А где их брать? Ну, из кого-то, вот, например, из учебника. Надо что-то переписывать. И, в общем, у меня вот какой-то такой стереотип...
То есть структуру сочинения вам не давали?
Практически нет. Ну, угу. Вступление – основная часть заключения. Так это везде. Угу. Это, я не знаю, в застолье. Вступление – основная часть заключения.
Ну да.
Вот и что писать, как писать, это, конечно, была жуткая совершенно билиберда. Вот этого мне дано не было, и ни свыше, ни реально какими-то людьми, поэтому сочинение я писала плохо и научилась, как я считаю, более или менее осознанно составлять тексты, ну, в общем-то, уже почти...
В инсоцкие годы.
Почти в преклонном возрасте.
Понятно.
Вот так вот. Вот, но у нас хорошо очень преподавали литературу. Ну, тоже все это зависело от разных учителей. И некоторые учителя заставляли читать учебник.
О.
Вот, да, то есть там проходишь Муму Тургенева, значит, Муму там читал, не читал, это второй вопрос. Самое главное, прочитай учебник, что о Муму.
Угу.
Ну, это ужасно. И потом надо что-то говорить. Ну, и вот,
нет,
и
ну, когда вам старосветских помещиков выдают как гимн мещанству...
Вот.
Хочется повеситься, хотя не очень понимаешь, почему.
Да,
я их вроде люблю, прочитав.
Да.
Они вроде замечательные.
Я чувствую,
что Гоголь их очень любит.
Да.
И я не понимаю, почему меня заставляют как бы топтаться на них и вытирать о них ноги.
Да.
Какое-то гимн мещанству.
Да, да, да.
И приходишь домой, и тебе говорят, да ты не обращай внимания, ты правильно думаешь. И так создается колоссальная, в общем, нестыковка вместе со школой.
Нестыковка.
Потому что я пишу сочинение про Игоря Святославича, мне ставят кол, потому что я говорю о том, что он предатель земли русской. Значит, прихожу домой, а папа историк. И он начинает обзванивать друзей и рассказывать о том, как правильно я прочитал слово полку Игореве. Все, понимаете, беда. Вот.
Ну да, такие проблемы, но это тоже своего рода обучение, но это какое-то экстремальное обучение, ну это неправильно. Лучше человека пускать по какой-то масляной дороге, чтобы он шел логично, понимал сразу.
Для этого надо, чтобы учитель понимал.
Это
а не был штафиркой. Хорошо, а вот вы...
Вы знаете, извините, я здесь вот хочу вас перебить.
Да.
И потом в 9 классе, значит, я училась тогда, когда было 10 лет, когда учились в школе 10 лет. И вот хочу сейчас назвать имя своей учительницы, которую я помню и которой я очень благодарна. Ирина Михайловна Лейфман. Ирина Михайловна, если вы меня слышите, я передаю вам привет. Привет вам от Иры Баклановой. Может быть, вспомните. Ирина Михайловна была молодым преподавателем, она там где-то лет на 5-7 нас была старше, и она преподавала, она просто входила в класс, все тоже входили, доставали физику, доставали там биологию, математику, дай списать, дай там что-то, она на это совершенно не обращала никакого внимания. Списываешь физику, ну, значит, тебе так надо.
Да.
Я тебе в это время буду рассказывать про Гоголя.
Она
вставала так боком, немножечко опиралась на стол,
на стол.
И начинала рассказывать, потом говорила, вот это запишите, хотите записывайте, не хотите не записывайте. И она рассказывала, тут забывали про физику, физику я спишу потом на перемене в туалете. Значит, Ирину Михайловну надо слушать, что она говорит. Оказывается, книга-то интересная, а оказывается, есть вот такой писатель, пойду в магазин, обязательно найду, прочитаю. Поэзию Серебряного века я знаю благодаря ей. Советскую литературу я знаю благодаря ей. Строение мертвых душ я знаю благодаря ей. И более скажу, Ирина Михайловна, спасибо вам за это. Я потом обнаружила сама за собой, что я работаю или стараюсь работать в такой же манере. Мне все равно, кто у меня что списывает на уроке.
Конечно,
списывай.
Конечно,
ради бога,
конечно.
Ты все равно спишешь, если тебе надо.
Угу.
Ну что, я буду тебя бить линейкой по рукам и говорить, кто ты на самом деле, хотя ты таковым не являешься. Соответственно, я просто буду рассказывать то, что я люблю. И вот это я считаю главным. А если ты поймешь, что я это люблю и почему, значит, во-первых, ты и сам это будешь знать, и мы с тобой друг друга поймем. Ну вот, собственно, вот так. Вот это главное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним нашим дорогим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер». В гостях у меня Ирина Ивановна Бакланова, профессор, славист, профессор МИФИ, и вот мы говорим о русском языке, а теперь уже перешли к русскому языку, да, который всем дается с детства, но каждому по-своему.
Ну, каждому по-своему.
Вот. Наверное, вам есть кого вспомнить из в институте. Здесь уже все-таки профессура была, наверное, серьезная, и вы выбирали того, кто вам интересен.
Ну, в общем, да.
Вы занимались чем в институте?
В каком смысле?
Языком или литературой?
Языком.
Угу.
Ну, как?
А как язык, как словесник, чем?
Ну, как, в институте просто. Я училась на вечернем отделении. Это был МГПИ, тогда это называлось... Пединститут, как его так в разговоре называли, Ленинский на Пироговке. Вот, нам преподавали, естественно, русский язык и литературу. Вот, но меня все время прибивало ближе к языку. Вот, это как-то было и понятнее, и естественнее.
Вот меня всегда прибивало к литературе больше.
Ну да, я поняла, по вашим книгам.
А с языком сложнее, потому что для меня... Вот мама моя всегда сетовала и сетует, что она не стала лингвистом, а стала археологом. Я очень хорошо понимаю логику, интерес, вернее, к логике у людей, которые занимаются языком. Почему так, а почему не по-другому, и только так, может быть, или не только так, и так далее, и так далее. Вот. Но, не знаю, вот литература была мне интересней, а я с удовольствием как раз хочу, чтобы вы рассказали о том, как человека тянет к языку, и что в языке интересного. Потому что одно дело полюбить бабушкин язык,
ну, понятно,
полюбить язык через любовь бабушки к языку, а другое дело, как вхождение в профессию именно. Вот.
Ну, вы знаете, вот хотя... Когда люди поступают в институт, когда они определяют какую-то свою будущую жизненную направленность, они поступают на филологический факультет, и так положено, что на филологическом факультете их обучают двум совершенно разным дисциплинам – языку и литературе. Но люди по природе своей, по строению мышления, по психологии, ну, по всему, они делятся, так сказать, на две категории. Одни любят язык и приспособлены к языку, другие любят литературу и приспособлены к литературе. И научить одного другому, а другого первому, ну, в общем, сложно. Или, ну, может быть, даже и нельзя.
Наконец-то я услышал абсолютно правильные слова.
Мне
потому
кажется,
что так. Всю жизнь все говорят, что он филология, филология и то, ничего подобного. Это две разных совершенно, я глубоко убежден. Русский язык — это скорее математика,
конечно.
Это логика.
Конечно.
Это недаром отсюда возникает и структурно-прикладная лингвистика там и прочее,
конечно.
Прочее. А литература — это живопись. Это
что-то живопись.
Да.
Понимаете, это, ну, можно так, наверное, преувеличенно, грубо сказать, но это форма и содержание.
Да, да, архитектура и мазки.
Содержание,
да.
Это литература. Вот я хочу сказать о том, что он любит ее, она не любит его, да, она любит другого, как они мучаются, что происходит, почему. Маленький вопрос, а как сказать? Вот как сказать так, чтобы от этой истории не оторваться? Какие слова взять? В какой последовательности эти слова поставить? Какой длины сделать предложение? Одно предложение на 3 страницы или достаточно 3 слов? Какие эпитеты? Ну и так далее. То есть это форма,
писатель это выбирает, строя свою стратегию, а человек, который занимается языком, условно говоря, доказывает, что это правильно или неправильно.
Ну, в общем, да.
Вот что вот интересно.
Вы сказали, что язык — это математика.
Да.
Совершенно верно, потому что математика — это языковая система, элементы — это языковая система.
Конечно, конечно.
Язык — это та же самая, ну, вернее, не та же самая, но другая, но тоже языковая система, тоже элементы. Звуки, буквы, морфемы, извините за выражение, всякие там суффиксы, корни, приставки и так далее.
Это правила слова... исключения.
Конечно.
Дети, которые говорят
конечно,
неправильно,
конечно.
Они же говорят правильно.
Конечно.
Они делают ошибки, потому что они знают, что должно быть так.
Да.
Они, их мозг вычисляет правильный ход, но они не знают, что в данном случае существует исключение.
Ну да.
И поэтому они говорят смешные слова, которыми мы расплываемся.
Они в логике языка. Угу. То есть язык — это, ну, я позволю себе такую метафору, это конструктор, это лего.
Угу.
Хочешь — построишь так, хочешь — построишь не так, а хочешь — по-третьему, пожалуйста. Это язык. Поэтому кто-то любит просто вот плеснуть краску из стакана, а кто-то любит буковка к буковке разложить, сложить и посмотреть, какой у него узорчик получится. Поэтому я считаю, это совершенно разное.
Ну хорошо, вот еще все-таки о профессуре можете вспомнить какой-то своей? Это просто тоже как дань уважения кому-то.
Да, это как дань уважения. Но вы знаете, почему-то вот я сейчас пытаюсь
вспомнить. В МГПИ
вспомнить.
были серьезные преподаватели очень, насколько я помню.
Ну вот к вечерникам, может быть...
К вечерникам, может, это не относится, не знаю.
Ну да, к вечерникам, может, они и не доходили, но кто у нас был? Был из лингвистов введения в языкознание Никита Андреевич Крылов преподавал. Вот, но как-то мы его не очень хорошо понимали. Он был больше в...
В империях.
Да, он был в науке, и он не был педагогом.
Угу.
Он был ученым.
Угу.
А мы были глупые, мы это плохо понимали.
Угу.
Потом, кого я еще могу назвать? Даже сейчас, я не знаю, мне больше почему-то вспоминаются преподаватели-литераторы.
Так пусть литераторы, да, не важно, совершенно не важно.
Да, я тоже с большой благодарностью вспоминаю Татьяну Михайловну Калядич.
Угу.
Как она знала, как она чувствовала литературу, она ее очень любила.
А она занималась каким временем?
В основном это советская литература была.
Угу.
Вот, и она еще дружила со студентами. И вот эта вот какая-то дружба, любовь к литературе, вот мне это все очень близко, потому что когда дружишь с человеком, любишь человека, симпатизируешь ему, как-то и предмет лучше воспринимается, и, в общем, вот она осталась в памяти. Интересен был Игорь Олегович Шайтанов, потому что он был абсолютно неприступен.
Да-да-да,
джентльмен
такой.
Он был джентльмен.
Английский джентльмен,
он
да.
был шикарен. Он был просто как-то, не знаю, недосягаем, но совершенно так же недосягаемо интересно рассказывал о зарубежной литературе, об английской литературе.
Английский, да, Шекспир.
Да, да, да. Про Шекспира рассказывал Владимир Алексеевич Луков.
А не Шайтанов, он занимается Шекспиром вообще?
Ну, в принципе, да, но рассказывал Луков.
Понятно.
Это я очень хорошо помню. Рассказывал, мы забывали вообще обо всем, мы забрасывали свои тетрадки, ручки и просто разинув рты слушали. Оказывается, Шекспир — это вот что, это не макулатура, это не пыль, это не нафталин, а это живой Шекспир, вот откуда все пошло. Вот, это многое дало.
Ну да.
Вот, из лингвистов еще Нину Григорьевну Константинову Вит вспомню. Красивейшая женщина. Женщина с шармом, роковая женщина. И она как-то так же и очень просто рассказывала нам о лексике, о стилистике. Было очень интересно, она запомнилась. Борис Петрович Кирдан рассказывал о фольклоре. Тоже очень интересный, яркий человек. Вот как-то вспоминается, знаете, как у... ученика, как у школяра, какой предмет тебе нравится, а вот у нас учитель замечательный, вот такой предмет. И здесь получается так же. Ну, конечно, там уже на что-то ориентировались, что-то становилось интересным, но очень многое определял преподаватель.
Хорошо, у нас совсем немного, минуты полторы осталось. Буквально два слова. Расскажите, как вы... Вы ведь преподаете русский как иностранный, да?
Да.
Как вы иностранным студентам прививаете интерес к незнакомому языку? Что здесь важно? Я понимаю, что им нужно учиться, что они должны понимать речь, что у них есть друзья, но тем не менее, вот на что делается упор и что работает для них, что их привлекает?
Ну, понимаете, здесь, наверное, если в двух словах и очень коротко. В принципе, то же самое, что и для русскоязычных студентов. Заинтересованность своим предметом, любовь к этому предмету и бесконечное уважение к своему студенту. Тогда им будет интересно. Ну, а если чуть-чуть это расширить, конечно, существуют определенные методики постановки речи. Так, чтобы в течение там, полугода, года студенты начали разговаривать и говорили. Но им этого мало. Когда они просто запоминают, что вот здесь надо сказать, извините, пожалуйста, я не понял, не можете ли вы повторить, он это произносит. Но, допустим, он говорит, а у меня вопрос. Вот у нас возникло слово «округ». И слово «округа» в родительном падеже. Но вот в словаре у меня написано, что это слово «округа». Я говорю, ребят, так это же совсем другое. Давайте смотреть. Есть слово «округ». Есть слово «округа», а вот вы, Райхан, только что у меня спросили, что такое «вокруг». Давайте посмотрим на лексическое значение. А есть еще не «вокруг», а есть «кругом». А теперь русский язык в действии. Есть слово «круг» в творительном падеже «кругом», а есть наречие «кругом». Давайте сопоставим. Давайте сопоставим значение слов, давайте сопоставим те контексты, в которых это все встречается, и мы увидим, что русский язык разный. Вы для себя возьмите только что-то одно, что вам удобно, а все другое будете понимать.
Здорово. Вот так. Здорово. Я понимаю, что построив такую шараду, скажем, и цепочку, конечно, человека притягиваешь, потому что если человек способен, если человеку наплевать, он не будет учиться. Тот, кто хочет учиться, конечно, будет благодарен за такие простые открытия, которые, над которыми мы даже и не задумываемся.
Это для нас простые открытия, а для них это сложное открытие.
Это очень сложное открытие. Я вот, слушая вас, понял, насколько это сложно. Вот. Вот этот пример длинной фразы, которую вы привели, типа «извините, пожалуйста».
Да.
Он поразительный, я его повторить не могу. Вот, его надо заучить просто.
Заучивают.
Что ж, Ирина Ивановна, большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. И так интересно мы пообщались. Спасибо.
Мне было очень интересно. Спасибо вам. Всего вам доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».